Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за служение Твоего Духа каждому из нас лично. Мы верим, Отец, на основании Твоего Слова верим, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли через Твоего Сына Иисуса, в Нем мы уже обогатились всем. Мы уже не имеем недостатка ни в каком Твоем даровании. Спасибо Тебе за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим могущественно пребывают и действуют в нас. И мы просим Тебя, направь нас Духом премудрости и откровения в этом учении. И помоги каждому из нас Духом Твоим увидеть и услышать то, что Ты хочешь, чтобы было нами увидено и услышано. И мы принимаем это как дар, служение Твоего Духа каждому из нас лично. И ожидаем, что Дух Твой будет держать наши глаза открытые, наши уши открытые на волю Твою. Да, совершается она прямо сейчас. Я прошу также, Отец, направляй меня Духом Твоим, чтобы все, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, итак, сегодня мы продолжаем с вами рассматривать тему «Дух, рожденный от Бога». Само название уже во многом говорит, что мы будем говорить о рожденном свыше. Но для того, чтобы само представление о рожденном свыше было достаточно детальным и глубоким, мы с вами проходим весь путь от сотворения человека и потом все шаги, все этапы, чтобы именно, когда мы заговорим о рождении свыше, чтобы было понятно, кто рождается свыше, от кого рождается свыше и что именно является определяющим в рождении свыше. В наших первых двух встречах мы говорили о человеке. На что бы я хотел сделать особенное внимание? Вот я имею побуждение сделать на это ударение. Вообще в Писании словом «человек» не названо тело и не названа душа. В Писании словом «человек» назван дух. Именно это слово было применяемо по отношению к духу человека. И Писание говорит, что Бог есть Отец духов. Да, для того, чтобы человек как дух мог реализоваться в естественном физическом мире, ему нужна оболочка соответствующая. Поэтому и дано было тело. А душа у человека появилась в результате воссоединения духа или помещения духа в тело. И стал человек душой живой или способным реализовать в естественном физическом мире поставленные перед духом задачи. То есть мы с вами обозначили в нашей первой встрече, давайте первую и вторую встречу, я возьму некоторые основные тезисы, и мы перейдем к сегодняшней третьей встрече. Первой встрече, что я обозначу? Что человек есть дух, взятый от Духа Божьего. Я здесь остановлюсь. Дело в том, что по разным причинам мы выросли в религиозной стране, набожной стране. Поэтому, что важно, что ценно для Бога во многом в нашем представлении, сформировано исходя из вот этих религиозных представлений. Поэтому ритуальность, обрядность, положение тела, расположение тела, это все для нас было важно. Но оказывается, человек есть дух. И то, что важно для Бога, оно связано именно с духом человека, а не с телом. Поэтому по плоти Богу угодить никто не может. Но тем не менее мы подверглись такому сильному влиянию мудрости земной, что мы всегда пытаемся произвести на Бога впечатление. То ли количеством молитвы, то ли самой молитвы, то ли временем молитвы, то ли местом. И мы всегда пытаемся произвести на Бога впечатление при задействии этого тела. Хотя плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. Мы не сказали, что тело не важно, но вы не плоть. Вы во плоти. Потому то, что ценно и важно для Бога, как раз находится во плоти. Именно по этой причине Иисус обозначил, что Бог ищет поклонников. И как прочитал мне Дух Святой дальше, поклонников духом в истине. Хорошо, итак, человек есть дух, взятый от Духа Божьего. Рожденный от Духа есть дух. И следующий тезис обозначу из нашей первой встречи, что человек в целом состоит из трех составляющих – дух, душа и тело. И у человека есть тело. Каждая составляющая человека имеет свою цель, свое назначение. Вот, следующее, что я отмечу, уже из второй встречи. Мы говорили во второй встрече о качествах духа человека. Именно дух человека, рожденный от Духа Божьего, и именно дух унаследовал качество Духа Божьего. Это даже логично, что, учитывая, что вы произошли от Духа Божьего, следовательно, качество вашего духа соответствует качествам духа того, от кого вы произошли. Это даже логично само по себе. Поэтому, если я хочу хоть как-то изучать потенциал, свой потенциал, потенциал своего духа, то мне нужно изучать Дух Божий. Изучать оригинал, изучать источник. А уже, естественно, зная качество источника, и я могу напрямую это сопоставлять со своим духом, так как мой дух унаследовал именно эти качества. Я иду как рожденного свыше. Следующее, что мы отметим из второй встречи, что именно качество духа человека являются определяющим для его настоящего и вечного будущего. Это тоже очень важный момент, потому что, говоря на себя определенные немощи, поверьте, вы огорчаете Дух Святой, так как Дух Святой не является немощным. Поэтому все, что вы говорите, невежество, немощи и все, что вы на себя кидаете, этого нельзя делать. Во многом, конечно, это делается из учета содержимого ума. Послушайте, когда мы говорим о вас, мы не говорим о вашем уме и не говорим о вашем теле. То, что вы чего-то не знаете в своем уме, и то, что что-то не может делать ваше тело, это не вы. Это ваша душа и это тело, оболочка. Вы же есть дух. Поэтому, если вы чего-то не знаете в своем уме, это не значит, что вы не знаете этого в своем духе. Если вы чего-то не можете делать в своей плоти, то это не значит, что вы не можете делать в силе Духа Божьего, пребывающего в вас. Поэтому вам, как Духу сказано, укрепляйся Господом. Вы не можете укрепляться чем-то другим, потому что именно вся сила и источник сил для вас – это Дух Божий. А все остальное – это просто функциональная часть. Душа – это функциональная часть, тело – это функциональная оболочка, это не вы. И основная, конечно, проблема, то, что рожденные свыше отождествляют себя. То, что в Писании написано «и стал дам душою живою», это не говорится о том, что вы душа. Это лишь говорится об определенном периоде времени, когда человек был ведомый органами чувств. Потому Писание говорит «душевное первично», оно первое. Сперва душевное, потом духовное. Послушайте, каждый из нас был в детстве младенец, который во всем руководствовался органами чувств. Но заметьте, что Писание младенца называет душевным или плотским. Поэтому сперва душевное по-любому, сперва младенчество по-любому. У Адама тоже было младенчество, он не родился духовно зрелым. У него было младенчество. У Иисуса было младенчество. А как же вы думали? Он преуспевал, он возрастал в премудрости Божией. Вы не можете исключить младенчество. Поэтому Адам был назван душою живою лишь по причине младенчества. По причине младенчества. Но он не есть душа, он есть дух. Потому что Бог есть Отец Духа, вырожденный от Духа, а есть Дух. Хорошо, я не буду сильно делать на это ударение, но печально, что рожденные свыше до сих пор рассматривают себя душою живою. Хорошо. Сегодня у нас по счету встреча третья, посвященная тему «Дух, рожденный от Бога». И сегодня мы затронем не очень приятную тему. Она связана именно с утратой Святого Духа Божьего. Но важная, фундаментально важная. Потому что само представление о грехопадении, которым часто упоминают, вы должны знать, что именно там произошло. Что именно там произошло. Поэтому в этой встрече мы будем говорить с вами об отделении духа человека от Духа Божьего. Я бы хотел, чтобы вы для себя зафиксировали именно такую постановку вопроса. Отделение духа человека от Духа Божьего. Это и есть определение слова «смерть». Потому что в большинстве случаев слово «смерть» в вашем уме звучит через погребение тела, но в Писании оно звучит абсолютно по-другому и имеет совсем другое значение. Поэтому я говорю вам формулировку, исходя из того, что произошло в Эдемском саду и записано в Бытие 3 глава. Отделение Духа человека от Святого Духа Божьего. Читаем это событие, нам нужно его прочитать полностью. Я имею в виду с 1 по 7 стих. Итак, Бытие, 3 глава, читаем с 1 по 7 стих, событие, которое известно вам грехопадение, на самом деле это событие отделения духа человека, от духа Святого Божьего. Читаем. «Змей был хитрее всех зверей полевых». Я пока не буду делать ударения ни на что, просто прочитаю весь этот стих, а то, что Дух Святой посчитает важным для вас, он обратит ваше внимание на это. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте они от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерева мы можем есть, только вот плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Вообще слово «умереть» опять, я хочу, чтобы вы услышали это. Здесь не говорится о погребении. Здесь не говорится ни в коем случае о том, что может произойти с телом. Бог есть дух. И в большинстве случаев то, что он говорит, касается непосредственно духа человека. А вообще, когда вы читаете Евангелие Нового Завета, особенно послание, там все обращения идут к духу. Перестаньте рассматривать это на физическом уровне. Вы же не видите, что там написано на самом деле. Потому что все обращения, которые там идут, все диалоги, все наставления, все учения, они связаны непосредственно с духом человека, а не с внешним человеком, которого вы видите. «Чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделено, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих. И узнали они, что они наги, сшили себе смоковные листья и сделали себе опоясание». Смотрите, мы сейчас не будем говорить о том, какова причина греха. Или какова причина, почему они отделились. Мы будем говорить о том, что именно отделилось. Потому что то, что вы видите внешне, это уже следствие. Чтобы увидеть, что произошло с человеком, на самом деле, что произошло, нужно смотреть не на внешнее, как следствие. Потому что, извиняюсь, мы во многом видим следствие. Вот уже в Бытие, 3 глава, начиная с 7 стиха, извиняюсь, мы видим во многом следствие. А нам нужно увидеть то, что происходит с духом человека. Извиняюсь. Именно с духом человека. Поэтому мы не будем смотреть наружу. Мы обратимся непосредственно с тем, что произошло с духом. То есть, что мы видим? По причине преступления человеком воли Божией, на это мы делаем ударение, о нем Святой Дух Божий вынужден был оставить дух человека. Вынужден, услышьте это слово, вынужден. Это не то, что была его воля, это не то, что было его желание. Но если бы он остался, суд бы совершился на месте. Опять, то, что Дух Божий оставил дух человека, смотрите, вынужден. А если бы остался, человек умер, тогда это проявление чего? Любви. Если бы не оставил, смерть. Бог есть любовь, он и в этой ситуации остается любовь. Он не остал, он не покинул, послушайте, он вынужден был оставить до времени. Он не покинул, он оставил. Вот почему я делаю ударение на это слово, потому что именно Дух Божий обозначил именно этот термин. Вынужден был не покинуть, а оставить на какое-то время. Потому что это не входило в Божий план. Того человека, которого мы видим, начиная с Бытия 3 глава, его в Божьем плане нет. Бог никогда не планировал бесславный сад, Бог никогда не планировал бесславную землю, Бог никогда не планировал бесславного человека. Поэтому, начиная с Бытия 3 глава, мы с вами читаем о человеке, которого в Божьем плане нет. Я бы хотел, чтобы вы обратили на это внимание, потому что, как ни печально признать, но рожденные свыше очень хорошо знают книги Ветхого Завета, очень хорошо знают о человеке, о котором в Божьем плане нет, бесславного, лишенного славы. И очень плохо знают Иисуса, который есть образ и подобие для каждого из нас. Итак, по причине преступления человеком воли Божией о нем, Святой Дух Божий вынужден был оставить дух человека. Несложно догадаться, конечно, что когда Дух Божий оставил дух человека, вместе с этим ушло знание о воле Творца для человека лично. ушел источник силы, обеспечения этих знаний. Отошел источник мудрости. Отошел источник защиты. Ну, в общем, одним словом сказать, когда Дух Божий оставил дух человека, человек стал абсолютно нищий духом, душой и телом. Я верю, что теперь вы понимаете, почему Иисус пришел благовествовать Евангелие нищим. Это не говорится о материальной стороне вопроса. Это говорится о стороне вопроса, как раз связанной с тем, что человеку ничего не принадлежал, в том числе даже он сам. Потому что он отдал себя в рабство падшему ангельскому существу. Потому человек стал абсолютно нищий духом, душой, телом. Ему ничего не принадлежало. Поэтому Иисус пришел благовествовать Евангелие нищим, тем, кому ничего на земле не принадлежало. Итак, после утраты единства со Святым Духом Божиим, уже бесславный человек Адам и Ева стали осваивать новый, но уже не образ жизни, а образ существования, который нельзя называть жизнью. Поэтому никогда не используйте по отношению к этому миру слово «жизнь». Это есть следствие греха. Бог есть жизнь, дух жизни. Он есть источник жизни, и жизнь сокрыта в нем. Вне Бога жизни нет. Ну, это я так, чтобы вы никогда не говорили «такова жизнь» и показывали пальцем на окружающий вас проклятый мир. И естественно, что под влиянием и властью духа смерти человек мог полагаться уже только на способности физического тела и на младенческое мышление, которое стало наполняться мудростью земной, душевной, бесовской или тем порядком ценностей, который вкладывал в ум человека уже тот, кто желал только одного – его смерти. И абсолютно ограниченные невежеством, абсолютно ограниченные физическим миром, зависимые от всего люди, ну, мы говорим сейчас про Адама и Еву, стали направляемы и управляемы духом смерти в мыслях, в словах и в действиях. Как Писание говорит, что с того момента помыслы человека были зло во всякое время. И это уже никак не было связано со самим человеком, он ничего не мог сделать. Потому что они были побарабащены. Брат Олег, почему они себя так ведут? Они что, совести не имеют? Но когда это говорят нерожденные свыше, это еще куда ни шло. Но когда так рожденные свыше говорят, то это первый признак того невежества, что эти люди в рабстве. Они сами себе не принадлежат. И вопрос совести, вопрос света, это вопрос за них закрытый. Потому что они благословлены тьмой. А мы, как рожденные свыше, должны мудро к этому относиться и не ожидать от людей, которые находятся во тьме, светлых поступков. Хотите светлых поступков этих людей? Начинайте за них молиться, потому что по-другому они никогда их не совершат. Хорошо, итак, мы видим с вами, начиная с Бытия 3 глава, мы видим нового человека. Вообще слово «человек» представленному человеку в Бытие 3 глава неприменимо. Неприменим. Почему? Потому что опять мы говорим, что человек – это дух. А Бытие уже 3 глава, мы видим порабощенный дух. И в целом Писание говорит, что человек без Бога – животное. То есть человек без Бога, он ведомый органами чувств. Поэтому, знаете, я иногда в шутку, но говорю, что Дарвин был прав. И представил миру человека без Духа Божьего, которого назвал гомо сапиус, обезьяна, как угодно. Человек без Бога – животное, действительно. Поэтому Дарвин представил теорию нерожденного свыше человека или человека, лишенного славы Божией. Вот. Поэтому где-то там есть момент правды. Где-то. Не во всем, но где-то есть. Поэтому человек, утратив Святой Дух Божий, бесславный человек, для него все стало новым. Он стал по-новому видеть, по-новому слышать. Все по-новому. Ну, по-новому это в смысле в преломлении духа смерти, где все было направлено на то, чтобы украсть, убить и погубить. Где ход мыслей, ход слов, ход действий, все были направлены на то, чтобы проклинать. Представляете, что происходило? Благодарение Богу, что нам сложно это представить, и мы как бы избежали этого всего. Мы родились все-таки с вами в время благоприятное. Но время было такое, что проклятые шли везде, всегда и во всем. И все было направлено на то, чтобы умереть. Мне очень это понятно. И что к чему это приводит, тоже понятно. Потому что смерть и жизнь на этой земле приводится в действие словами уст человеческих. Мне это очень понятно, потому что один из моих родственников именно так и умер. Он говорил на себя всегда слова смерти. Причем говорил это шуткой, как он считал. И он умер абсолютно здоровым человеком, сидя в кресле и смотря телевизор. И врачи, когда сделали вскрытие, они так ничего не нашли. Но я-то знал, по каким причинам. Потому что смерть и жизнь во власти языка. Печально, что рожденные свыше, как те, которые должны доносить эту истину к нерожденным свыше, они сами продолжают своим языком лепить смерть на себя. Говори проклён. Брат Олег, ну я должен говорить правду. Вы должны говорить истину. И не путайте, пожалуйста. Факт с истиной. Итак, мы видим с вами нового человека, человека, лишенного славы Божьей, который отделен от Святого Духа Божьего, отделен от света, погружен в тьму, раб духа смерти. Я хочу очень коротко представить концепцию той жизни, в которую был погружен человек. В книге Экклезиастов, 1 глава, 2-3 стих написано: «Суета-сует, сказал Экклезиаст, суета-сует, все суета». Это то, что стало просто выходить из духа человека и наполнять его жизнь в словах и в поступках. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми он трудится под солнцем? Человек что не делает, а оно пользы не приносит. Потому что все, что он делает, оно против воли Божией. Экклезиаста 6.7. Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Это рабство. Знаете, с другой стороны, если вы посмотрите на людей, окружающих вас глазами Духа Божьего, то у вас возникнет всегда один вопрос. Господь, что я могу сделать, чтобы у них открылись глаза? Если вы видите в них недостатки, это говорит о том, что вы смотрите глазами мудрости земной, душевной, бесовской. Потому что глаза Духа Божьего говорят: прости им, ибо не ведают, что творят. Вы всегда можете проанализировать себя, чьими глазами вы смотрите и чьими ушами вы слышите. Если то, что вы слышите, и то, что вы смотрите, вас раздражает, и вы хотите комментарии кинуть, то это говорит о том, что вы даете лишь свободу мудрости земной, душевной, бесовской. Потому что как только вы дадите свободу Духу Божьему, то Дух Божий будет давать вам мудрость, что сказать, что сделать для этих людей, чтобы они обратились от худых путей. Да, возможно, вы еще этого не пробовали. А теперь, внимание, вопрос. Я все-таки подвел вас к некоторым важным моментам. Что именно утратил первый человек, проявив непослушание воли Творца о нем? Что именно? Тут очень есть вопрос. Что именно? Правильнее, конечно, сказать, кого именно. Потому что если я скажу, кого именно, вы сразу скажете: Святой Дух Божий. Да, он утратил Святой Дух Божий. А вместе с ним и утратил все, что ему необходимо, чтобы быть тем, кто он есть. Понимаете? Потому что сам по себе человек о себе ничего не знает, кроме того, что чувствует, обоняет и осязает. Поэтому именно Святой Дух Божий был утрачен. Следующий вопрос. Значит, что первое необходимо вернуть человеку, чтобы человек мог жить в соответствии с волей Творца, а не существовать? Ну, конечно, того, кто он утратил, источник жизни, источник мудрости, источник воли Божией, Дух Божий. Еще вопрос. Исходя из всего вышесказанного, что для каждого грешника воистину будет радостной вестью? Ну, конечно, Святой Дух Божий. Святой Дух Божий в единстве с Духом человека. Вообще, мне бы очень хотелось, что когда рожденные свыше говорят о радостной вести или о Евангелии, они перестали держать в глазах тело, ну и все его потребности в том числе. Потому что, послушайте, ну, для вашего тела Евангелие не является радостной вестью. Поэтому во многом в Евангелие сейчас добавили то, что важно для тела, чтобы хоть как-то привлечь внимание человека. На самом деле Евангелие всегда предназначалось для духа человека и обозначало то, что важно для духа человека. Я сейчас не буду сильно делать ударение, но послушайте, если вы хотите действительно нести Евангелие, то вы должны всегда фокусировать внимание человека на важность возрождения духа, а не то, что сейчас начнется, на вас все потребности ваши будут восполняться. Это важно, но это не первостепенно. И не для этого Евангелие, потому что плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. Евангелие всегда имеет прямое отношение только к духу человека. Поэтому, исходя из всего вышесказанного, вопрос, что для каждого человека, грешного, Воистину будет радостная весть. Радостная весть для духа человека только одна – восстановление его единства с Духом Божьим. Вопрос следующий. Святой Дух Божий – радостная весть для духа человека, для тела или для души? Я уже дал вам подсказку. Ну, конечно, для духа человека. Следовательно, для духа человека, отделенного от Духа Божьего, есть только одна радостная весть – возможность соединиться своим духом со Святым Духом Божьим. Смотрите, как это все оказывается несложно. Апостол Павел принял от самого Духа, что и записал, и Дух Божий через него сказал и записал следующее. Ефесянам 2 глава 11-12 стих. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемым обрезанием плотским, обрезанием совершаемыми руками, что вы духом, отмечаю сразу, потому что здесь делается ударение на это, вы духом, были в то время без Христа или без Духа Господня, без единства, отчуждены от общества израильского, чужды завета обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Заметьте, как удивительно, кого Писание называет безбожники. Безбожниками называют отделенные от Духа Божьего дух человека. Вы были безбожники. Поэтому безбожник – это дух человека, отделенный от Святого Духа Божьего. Безбожник – это отделение. Вообще удивительное слово «безбожник». Фактически оно сразу раскрывает саму суть. Итак, что из этого выходит? Что можно верить в Бога, в то, что Он есть. Можно, не ведая того, что значит слово «христианин», называть себя христианином. И при этом своим духом быть отделенным от Духа Божьего. Кстати, именно в этом направлении религия предприняла всю основную работу, чтобы человек считал себя причастным к церкви, но при этом был абсолютно отделенный от Бога. Очень хорошее, посмотрите, удобное. Это называется ГМО-формат. Модификация церкви, где от тебя не требуют рождения свыше, где тебе просто требуют вера в Бога и посещение, и выполнение определенных ритуальных действий. При этом ты идешь в ад. Конечно, вам никто никогда не скажет об этом. Вы же, в принципе, какие-то ритуальные действования совершаете, вы же какую-то надежду имеете, да? И вы эту надежду постоянно озвучиваете через свое желание спастись. Но только при этом вы не принимаете спасение, которое уже давно даровано. Итак, Дух Святой в Писании мы видим, что Он ярко проводит черту между имеющими Духа в своем духе и не имеющими. Я сейчас прочитаю именно, как это выглядит. Это то, что сказал Святой Дух через апостола Павла и записал во втором послании к Коринфянам, 6 глава, с 14 стиха. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое соучастие праведности с общением, беззаконием? Что общего у света с тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божьего с идолом? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, а они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь, Вседержитель». Опять он не говорит о теле, он не говорит о состоянии вашей души, он не говорит о положении тела, расположении тела, он вообще об этом не говорит. Здесь говорится именно о вашем духе, потому что если вы вначале не отделитесь духом, вы не сможете отделиться и всем остальным. Из невидимого происходит видимое. Сила для действий в физическом мире, в первую очередь, берет свое начало из духа. Поэтому, если дух не отделен, все остальное вы не отделите. Итак, возможность духу человека соединиться с Духом Божьим, возможность духа человека соединиться с Духом Божьим и есть Евангелие Бога для человека. Возможность. Хорошо, пошлите дальше. Потому что спустя какое-то время, после того, как Адам согрешил, Мы видим, как Святой Дух Божий, верный своим планам и намерениям, обращается к человеку по имени Авраам. Мы очень быстро совершаем с вами экскурсию. Читаем из Бытия 12 глава 1-2 стих. «И сказал Господь Аврааму, «Поди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ». Вообще слово «великий» означает не только многочисленный, но и сильный. И говоря не о физической силе этого народа, ибо не силою крепок человек, а говоря в первую очередь о себе, и буду их Богом. «Произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Когда мы читаем эти слова, конечно, мы не видим, что Бог говорит о воссоединении Духа человека с Духом Божиим. Не видим в самом тексте. Но в духе текста здесь представлено слово «благословлю тебя». Подождите, что утратил Адам в Эдемском саду? Дух Божий. Кем был Дух Божий для Адама? Источником всего. Подождите, благословение для человека – это и есть Дух Божий. Вообще слово «благословение» нужно писать через тире «Дух Божий», потому что Дух Божий и есть благословение для Духа человека. Поэтому, конечно, я согласен с вами, что слово «благословение» чаще всего связывают с материальными ценностями, и это не беспричинно и бесповодно. Но, с другой стороны, для благословения для Духа человека есть Дух Божий как источник всех благословений. Вообще, для евреев слово «благословение» и «Дух Божий» – это одно и то же слово, и они прекрасно знают, что Дух Святой, как источник всех благословений, если вы его принимаете, то вы принимаете все благословения, а не какой-то кусочек. Поэтому Дух Божий изложил Аврааму свои намерения, в которых слово «благословлю» является ключевым, потому что в семени твоем благословлятся все племена земны. Оно идет красной чертой по всему Писанию. И когда Иисус пришел к народу Израиля, он пришел именно исполнить это обещание. Поэтому Писание говорит, слово или клятва, данная Богом Аврааму, стала плотью или воплотилась, пришла к исполнению. Опять на это смотрят по-разному. Вообще некоторые, рожденные свыше, считают, слово стало плотью, как буква стала плотью. Нет, клятва стала букву. Клятва воплотилась. Обещание, данное Богом Аврааму, воплотилось. Поэтому благословить для Бога – это не просто сказать «я тебя благословляю». Это наделить определенными способностями и возможностями, которые без воссоединения с Духом Божиим никак реализовать нельзя. Поэтому Святой Дух Божий есть источник всех благословений для человека. Поэтому Бог изложил человеку Аврааму свои намерения благословить каждого человека. Каждого человека. Чтобы каждый человек был восстановлен своим духом в Духе Божьем. Читаем теперь уже 22 стих из книги Бытие, где Бог также говорит с Авраамом. 22 глава, 15 стих. «И вторично возвал к Аврааму ангел, Господень, с неба и сказал, «Мною клянусь, говорит Господь, так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единородного твоего, то я благословлю, благословляя, благословлю тебя и умножаю семя твое, и звезды, как звезды небесные, как песок на берегу моря. И овладеет семя твое городами врагов своих, и благословляться, внимание, в семени твоем, а семя Авраамова – это Иисус есть, и благословляться в семени твоем все народы земли». Благословляться. Вы теперь понимаете, что это стоит за словом «свершилось». Свершилось. Вы теперь понимаете, что стоит за днем Пятидесятницы, когда Дух Божий излился в атмосферу земли? Было бы хорошо, чтобы вы понимали. Потому что Дух Божий, Дух Божьего благословения излился в атмосферу земли, и сейчас каждый человек находится в его святом присутствии. Вы не находитесь в святом присутствии Божьем, только когда вы находитесь в собрании и в церкви. Вы всегда в нем находитесь. А если вы рождены свыше, так он еще и в вас находится. Полная составляющая. Итак, мы видим с вами, что Бог пообещал Аврааму, что в семени его благословлятся все племена земные. А вот как этот же момент представлен в послание к Галатам, 3 глава, 8 стих. «И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило или проповедовало Аврааму, в тебе благословлятся все народы». И сразу читаю дальше. «Итак, верующие или рожденные свыше благословляются с верным Авраамом». Благословляются, что это значит? Наполняются Духом Божиим. Наполняются Духом Божиим. Конечно, для того, чтобы совершилось наполнение Духа человека Духом Божиим или воссоединение, должен был быть искупительный агнец. Вообще, это удивительная миссия Иисуса – нести в себе всю полноту. Быть агнцем, быть носителем Духа Божьего, быть потом Спасителем, быть потом Господом – это вообще бездна премудрости Божией, когда в одном представлена вся полнота воли Божией. Это просто удивительно само по себе. В одном человеке представлена вся полнота воли Божией для каждого человека. Это удивительно. Так и написано, в нем обитает всякая полнота. Давайте, кстати, прочитаем пророчество о грядущем Мессии, в котором представлена вся полнота. Потому что через пророчество очевидно, что основной фокус Творца по отношению к человеку в период Ветхого Завета был только один – воссоединение Духа человека с Духом Божиим. Ну, это и есть Евангелие. Так, чтобы для информации. Читаем из книги пророка Исаии, 11 глава, с 1 по 3 стих. «И произрастет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень. Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится». Это пророчество о грядущем Мессии. Читаем из того же пророка Исаии, 59 глава, 21 стих. «Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые я вложу в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомка в семени твоем благословляться, потомка твоего, говорит Господь, отныне и до века». Читаем еще пророчество. Исаия 61 глава, с 1 по 3 стих. «Господь помазал меня благовествовать нищим, дух, душа, тело нищим. Послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытые темницы. Проповедовать лето Господне благоприятно, день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих. Возвестить сетующим на Сионе, что вместо пепла дается украшение, вместо плача елей радость, вместо унылого духа славная одежда. И назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Фактически это очень масштабное пророчество, которое раскрывает и состояние духа, души и тела, и все, что с этим связано. Теперь читаем из книги пророка Исаия, 44 глава, 3 стих. «И залью дух мой на племя твое, благословение мое на потомков твоих». Еще читаем из Иезекииля, 39 глава, 29 стих. «Не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог». Захарии 12 глава 10 стих. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления». А вот что было сказано Иоанну Крестителю. На это мы сейчас обратим особенное внимание. Тот, который был предтеча Господня, тот, который пришел возвестить о пришествии Мессии. Иоанна 1 глава 33 стих. Иоанну Крестителю Дух Божий сказал следующее. «На кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть. Внимание, крестящий. Переводим с греческого, потому что здесь именно это греческое слово. Погружающий в Дух. Погружающий кого? Дух человека. Отсюда вытекает следующий вопрос. Кого все-таки ожидал народ Израиля? Согласно пророчеств, данных Богом через пророков в период Ветхого Завета. Давайте я просуммирую то, что мы прочитали в пророках, и дам вам ответ, кого ожидал народ Израиля. Потому что в этом ответе, по сути дела, вы для себя и найдете, что такое Евангелие Бога и какое Евангелие он возвещал. Народ Израиля, они ожидали того, через кого их духу станет доступен Святой Дух Божий. Народ Израиля ожидал того, через кого их духу станет доступен Святой Дух Божий. Как мы читали с вами, сказанное Иоанну Крестителю и потом сказанное и им самим. Читаю Иоанна 1 глава 33 стих. «Пославший меня крестить или погружать в воде, сказал мне, — это говорит Иоанн Креститель, — на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть погружающий в Дух Святой». Так написано здесь. Тот и есть погружающий в Дух Святой. Погружающий кого? Дух человека. Поэтому участники Завета с Богом ожидали погружающего их Дух в Святой Дух Божий, в присутствии живого Бога, Творца неба и земли. То есть, начиная с 3 главы книги Бытие и до Евангелия Нового Завета, особенно до книги Деяний, мы с вами видим, что идет совершение одной цели – восстановление Духа человека в единстве с Духом Божьим, и нету другой цели. Какие бы цели ни были представлены разными деноминациями, цель у Творца только одна – вернуть человека в Дух Божий, тем самым вернуть человека в определенную для него волю Творца. Иначе человек всегда смертный. Всегда. Поэтому погружение Духа человека в Святой Дух Божий, в Бога, в Его славу, было и есть Евангелие Бога. Фактически я вам раскрыл суть Евангелия. Суть Евангелия. Вы скажете, брат Олег, подождите, но разве Иисус об этом говорил на протяжении своего служения? Он всегда об этом говорил. «Принимающий меня принимает пославшего меня». Иисус всегда раскрывал того, кого им предстоит потом принять. Начиная все время, он говорил им о том, кого предстоит им принять в свой дух. Знакомил, как с ним взаимодействовать. Рассказывал, что он будет делать. Это целый процесс. Целый процесс. Хорошо, давайте теперь перейдем к книге Деяний. Мы уже подходим к самой сути. 1 глава 4 стиха. «И собрав их, учеников, он повелел им не отлучаться из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца». Обещанного кому? Праотцу Аврааму. В семени твоем благословлятся все племена земные. Но ждите обещанного Богом Аврааму. Обещанного кого? Дух Божий. И залью от Духа моего на всякую плоть. О чем вы и слышали от меня? Ибо Иоанн погружал вас в воду. А вы через несколько дней после сего будете погружены в Дух Святой. Я читаю вам из вашей Библии. Погружены чем? Духом. При этом телом, при этом даже иногда и в поступках и словах, они не очень-то сильно отличались. Но акцент был именно на дух сделан. Здесь не был акцент сделан на тело, что они начнут светиться, на душу, что они начнут как-то особенно разговаривать. Нет. Акцент делается на дух. Потому что как только их дух воссоединяется с Духом Божьим, он воссоединяется с всем, что собой представляет Дух Божий и хочет делать, воплотить человека через каждого из них. Бездна премудрости Божией. Читаем, теперь прочитаем первое прямое упоминание о сути Божьего Евангелия. О сути Божьего Евангелия. Я читаю вам первое прямое упоминание. Оно представлено в книге пророка и того же, пророка Исаии, 7 глава, 14 стих. Слушайте внимательно. Первое прямое упоминание. «Сам Господь даст вам знамение, и все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Я более чем уверен, что вы знаете, что означает слово «Эммануил». Слово «Эммануил» означает «с нами Бог» или «Святой Дух Божий». А вы знаете, что означает слово «Эммануил» для тех, кто рожден свыше? В контексте Писания оно означает «в вас Бог». Вселюсь в них. Печально, что до сих пор рожденные свыше руководствуются ветхозаветным значением слова «Эммануил». Теперь Бог в вас, вы храм Духа Божьего, живущего в вас. Поэтому вы всегда можете говорить «Бог во мне». «Бог во мне». «Дух Божий во мне». Дух Божий во мне. Во втором послании к Коринфянам Дух Святой записал через апостола Павла следующее, 2 Коринфянам 6:16. «Вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, а они будут моим народом». Из этого очевидно, что Евангелие, Евангелие Бога, это не событие, это личность, Святой Дух Божий. Давайте еще раз поднимем для себя вопрос, кого ожидал народ Израиля? Он ожидал того, через кого их духу будет доступен Дух Божий. Следовательно, тот, кто придет возвещать радостную весть для их духа, он и должен говорить о Духе Божьем. Это даже тоже логично. А теперь читаю вам из Евангелия от Луки, Евангелие, которое Иисус благовествовал по всей Иудее, начиная от Галилеи. Дух Господень на мне. Вопрос еще раз к вам. Кого ожидал народ Израиля? Народ Израиля ожидал того, через кого их духу будет доступен Дух Божий. Вот приходит Сын Божий и говорит, ожидаемый вами, Дух Господень на мне. Я доставка. Доставка обещанного. Потому он и говорил, принимающий меня, принимает не меня, а пославшего меня. Принимает обещанного. Это все напрямую связано из того, о чем Бог пообещал Аврааму, и что он исполняет в своем сливе. Поэтому из первых слов Евангелия Бога в Сыне возвещается именно то, что было им обещано – Дух Господень. Кого ждал народ Израиля? Того, через кого их духу будет доступен Дух Господень. Иисус говорит, Дух Господень, обещанный вам, на мне. Все. На мне. Поэтому Сын Божий Иисус – живая доставка обещанного Духа Божьего во плоти на землю к людям. На земле мир, человеком благоволение. Слово или клятва, данная Богом Аврааму, воплотилась или приведена к исполнению. На кого делалось ударение в Евангелии Сыном Божиим? На Дух Господень. Заметьте, на Дух Господень, не на события. А теперь послушайте меня внимательно. Я бы хотел, чтобы вы отметили для себя это как важный тезис. Спасение людей – это не сама цель Божьего Евангелия. Спасение – это то, через что цель Евангелия Бога достигается. Иисус делал ударение на себя, как на дверь, через которую человек куда-то заходит и с кем-то встречается. Конечно, это Дух, послушайте. Через Иисуса Дух человека предстает пред Духом Божьим и соединяется с Ним с одним целым. Вот Евангелие, вот Евангелие. Не событие спасения Евангелия, а Евангелие – это восстановление Духа человека с Духом Божьим, которое в результате есть спасение для Духа человека. Это так просто. Поэтому Дух Святой несет в себе всю полноту. Дух Святой спасает? Да. Дух Святой исцеляет? Да. Дух Святой дает мудрость? Да. Дух Святой дует? Да, да, да. В нем есть все. Поэтому цель Евангелия через спасение в Дух Божий. А с Духом Божьим вы и спасены, потому что Он есть тот, кто исполняет это спасение. Когда вы принимаете в свой Дух Дух Святой, вы принимаете все, что вам необходимо. Это и есть спасение. Поэтому спасение достигается через принятие искупления. Для того, чтобы наполниться Святым Духом Божьим. Он есть цель Евангелия. Он есть цель Евангелия. Давайте рассмотрим такой пример. Когда вас приглашают на свадьбу, то само по себе свадьба как событие очень важно. Но свадьба – это лишь название мероприятие, где два человека соединяются между собой. Потому не свадьба цель, а союз двух людей цель. Не спасение цель, а воссоединение вашего духа с Духом Божьим – это цель, которая называется спасение. Послушайте, если вы знаете, что спасение – это есть результат воссоединения с Духом Божьим, то вы об этом и говорить будете, что прибудьте в одном целом с Духом Божьим, вы будете спасены. Поэтому совершайте свое спасение. Спасение – это не разовое действие. Это потом еще период послушания и продолжение послушания. Я не буду сейчас сильно делать на это ударение, потому что это не эта тема. Но мы с вами говорим о том, что Евангелие для духа человека – это Дух Божий во соединении с Ним. Поэтому искупление важно, спасение важно, но намного важнее тот, с кем вы становитесь одно целое через эти события – Святой Дух Божий. Именно Он есть цель. Фактически я вам сейчас очень коротко раскрываю Евангелие. Да, я слышал другое Евангелие, когда мне говорили. В большей степени это была страшилка, которая не достигла никакой своей цели. Потому что меня спасали от гнева Божьего. Я не знаю, от чего спасали вас, но меня спасали от гнева Божьего. Поэтому я принял Иисуса своим спасителем. Меня спасали от гнева Божьего. Потом мне сказали, что это важно для того, чтобы там то-то, то-то, то-то. И мне обозначили события. Послушайте. Поэтому, когда я родился свыше, я успокоился. Почему? Я уже пережил рождение свыше, я спасен от гнева Божьего. И все. Мне не говорили о том, что я создал союз с личностью, с которой теперь нужно общаться, слушать и следовать за ней. Об этом и речи не шло. Речь и шла только о том, что покайся, родись свыше. Пока. А теперь читай Библию. Я начал читать Библию. Послушайте. Светхого Завета. Младенцу Светхого Завета. Представляете, что это такое? Я дошел до книги чисел, где Бог обращается к своему народу и говорит, возьмите ножи, попереряжайте всех, кто... Послушайте, я думаю, вот это есть любовь. Хорошее решение, вопрос для тещи, да? Достала, убрал. Младенцам категорически запрещается читать Ветхий Завет. Читать нужно Новый Завет, знакомиться с тем, кого он принял в свой дух, знакомиться с Сыном Божьим, знакомиться с Его служением, знакомиться с Его духом, знакомиться с тем, как взаимодействовать, как слушать Его голос, как следовать за этим голосом. Но они сами не знали просто этого всего. Потому что тогда основная цель была как можно больше напаковать спасение. Поэтому запаковывали пачками. А потом они по ходу где-то все рассыпались. Потому что не было качественно поставленной цели познакомить человека с Духом Божьим и научить его следовать за этим Духом, исполняя его волю. Не было такой цели. Была цель запаковывать, а потом где-то их пристегнуть и дотащить до дня пришествия Иисуса. Дотащить, потому что по-другому это никак не назовешь. Хорошо. Итак, Иисус, благовествуя Евангелие для Духа человека, говорил о Духе Божьем, с которым человек воссоединится в свое время. Из Евангелия от Иоанна, 7 глава, 38 и 39 стих мы видим. Иисус говорит, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Он говорил о том, что произойдет человека после рождения свыше. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Что является Евангелием для Духа человека? Для Духа, не для души и тела, для Духа. Дух Святой. Возникает вопрос, если вы принимаете в свой Дух Дух Святой и становитесь одним целым с Духом Божьим, вопрос, есть ли что-нибудь сейчас из того, что у вас еще нет, чтобы вы знали то, что вам нужно знать. О, сказал, хорошо. Это я к тому, что вы еще раз прослушали этот вопрос. Потому в нем обитает вся полнота Божества телесно. Приняв свой Дух, Дух Божий, вы стали самодостаточным человеком в Боге, и вы имеете всю полноту. Брат Олег, какую же еще полноту? У меня мужа нету. У меня квартиры нету. У меня машины нету. Послушайте, все это вам теперь доступно тем более. Если раньше это напрямую определялось вашим образованием и зарплатой, то теперь это напрямую определяется вашей верой и взаимодействием с Ним. Потому что все возможно кому? Верующим. Тем более по вере, чтобы было со стороны Бога в отношении вас, по милости. Поэтому у вас вообще преимущественная позиция. Другое дело, вы не рассматриваете его как личность. Но вы всегда помните о событии. Но послушайте, ну за что благодарят в основном Иисуса в песне? За спасение. Послушайте, ну кто возлюбил мир, Иисус или Отец? Отец. А кому поют? Не, я не против, послушайте, я не против того, что поют Иисус. Но почему бы не спеть Отцу за Иисуса? Почему бы не воспевать благодарение Богу за Иисуса? Почему бы не в том порядке, в котором написано Иоанна 3,16? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Почему бы не придерживаться этого порядка? Ну, брат Олег, подождите, в Библии написано, кто почитает Сына, тот почитает Отца. Я с вами согласен. Но давайте почитать Отца в том порядке, в котором надо почитать. Давайте благодарить Бога за Сына, а не благодарить Сына за спасение. И все. Всякий раз, когда я это слышу, эти песни, я вспоминаю притчу об отце, у которого есть два сына. Один пришел реализоваться в свинарнике мира, а другой реализуется в свинарнике дома. У отца два сына, а дом пуст. Вот и вся история. Тот учится там, а тот учится там. Те там пытаются выстроить отношения, а те там пытаются выстроить отношения. Послушайте, мы идем к этому. Иисус сказал, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. И видевший Меня, видел Отца. Иисус всегда держал в фокусе Отца. А мы кого держим в фокусе? Не, благодарение Богу за Иисуса. Но кому честь, тому честь. Поэтому давайте выставим этот порядок, и пусть он займет свое место. Потому что вы не можете говорить об Иисусе, не говоря об Отце. И не можете говорить об Отце, не говоря об Иисусе. Но давайте пусть порядок будет на своем месте. В первую очередь. Еще раз. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Нем. О Духе Божьем. Вселюсь в них, буду ходить в них. Иисус сделал ударение именно на Дух Божий. Поэтому Святой Дух Божий является источником всего потребного духу человека, а не душе и не тело человека в первую очередь. В первую очередь для духа. Для духа. Поэтому, читая Новый Завет, Святой Дух Божий, как Евангелие Бога для духа человека, даже при всем том, что он не очевиден, но он везде присутствует. Другое дело, в большинстве случаев он присутствует в тех словах, которые не переведены с греческого. Вообще в Новом Завете слово «Христос» используется более 340 раз. И всякий раз, используя это слово, делается ударение на Дух Божий. Но в наших Евангелиях это слово не переведено, поэтому в большинстве случаев мы и не видим, о чем там говорится. Но там говорится непосредственно о Духе Господнем. О Духе Господнем. Послушайте, «Христос в вас» – именно так вы читаете в своих Евангелиях. Но в оригинале оно написано по-другому. Дух Господа в вас, ваше упование славы. Там делается ударение на Дух. Но когда вы читаете Христос, вы просто рассматриваете личность. Личность, в которой слово Христос вам ничего не раскрывает. Но когда вы знаете Дух Господа в вас, то вы знаете, что ваш Дух и Дух Господа одно целое. Соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. Это совсем другой расклад. Я могу вам прочитать много из Нового Завета, где непереведенные слова скрывают от вас суть происшедших событий. Хорошо. Ну, если Господу будет угодно, мы на следующей встрече поговорим вам и переведем определенные тексты из Писания, где уже говорилось прямым текстом о том, что исполнилось, воссоединение Духа человека с Духом Божиим. Послушайте, я не говорю про вашу душу. Я не говорю про ваше тело. Послушайте, но это все внешнее. Это все то, что переживает следствие. То есть, когда вы начинаете пить воду из своего духа, от Духа Божьего, то это будет накладывать отпечаток и на вашу душу, и на ваше тело. Не в здоровом теле здоровый дух. Брат Олег, мы так никогда не говорили. Да вы говорили так, просто вы говорили по-своему. За здоровье вашего духа, то есть, извиняюсь, тела, напрямую отвечает ваш дух. Поэтому сильный дух переносит немощи тела. Но если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила духа твоего. Потому что в данном случае ты даже и не знаешь, что там есть сила. Сила, способная побеждать все внешнее. Все преодолеваем силой возлюбившего нас. И этот источник находится там. Поэтому, если Господу будет угодно, мы поговорим с вами о переводе и о том, как это напрямую связано с вашим духом. То есть в сегодняшней встрече мы обозначили Евангелие, мы обозначили определенные события утраты Духа Божьего и восстановления Духа Божьего как радостной вести для духа человека. Но нет и другой радостной вести. Поэтому постарайтесь и для себя держать фокус всего, что единственная радостная весть для вас, она связана только с вашим духом. Поэтому, если вы будете мудро действовать в этом вопросе, то поверьте, когда вы начнете пить воду из своего водоема, текущую из вашего духа, то вы узнаете, что такое вообще не только радостная весть, но вообще радостная жизнь. Потому что иногда, наблюдая за лицами рожденных свыше, там просто все без комментариев. Хотя, по сути дела, ну как Дух Божий в вас не может наложить отпечаток на ваше лицо? Такого не бывает. Потому что нет ничего тайного, чтобы не стало явно. Писание говорит, что праведность, она просвещает лица. Она накладывает отпечаток. А если не накладывает, то значит просто ей не дают свободу. Вот и все. Но что-то-то накладывает отпечаток. Что-то-то становится очевидным. Пока Дух Божий не станет в вашей жизни свободен, он и не может наложить отпечаток. Заметьте, что общение, только общение, послушайте, только общение Моисея с Духом Божьим настолько просветлило его лицо, что он стал светиться. А он живет в нас 24 часа в сутки. Нам на гору подниматься-то и не надо. Он в нас 24 часа в сутки. Хорошо, без комментариев. Пусть каждый для себя послушает и сделает соответствующие выводы и заключения. Но у меня есть для вас радостная весть. Если вы приняли Иисуса Спасителем, то исполнилось Писание, вселюсь в них. А дальше уже через общение, пожалуйста, стройте с Ним свои отношения. Рекомендую. Через общение. Брат Олег, но я не знаю, как с Ним общаться. Для этого есть обучающий курс. Мы приглашаем вас в Карпаты, мы приглашаем вас в Татаров, где будет целую неделю, где обучающий лагерь, как различать голос Святого Духа, как принимать от Него задания и принимать обеспечение для их выполнения. Если вы поедете на этот обучающий курс, я вам точно говорю, что научитесь различать Его голос, принимать задания и принимать обеспечение для их выполнения. Тем более, что регистрация еще идет, у вас еще есть возможность записаться, поехать и провести качественное время с 9 до 10 вечера. Слово, общение, молитва. Хорошее погружение. С 9 утра до 10 вечера. Итак, 5 дней. Хорошее обновление ума. Давайте поблагодарим Отца, поблагодарим за Его Дух, за эту радостную весть для нашего Духа, за этот источник силы, который не спит и не дремлет, и всегда готов участвовать, если вы позволите. Спасибо Тебе, Отец, за Твой Дух. Благодарны Тебе за то, что Дух Твой в нас. И прости, Отец, если мы его угашали и ставили сопротивление. Прости, если мы были невнимательны к Твоему Духу. Не внимали Твоей воле, Твоим просьбам и Твоим наставлениям. Каемся во имя Иисуса. И просим Тебя Духом Твоим, направляй и веди нас. Помоги нам иметь открытые глаза и уши на Твою волю. Отец, помоги нам обращаться от худых путей и становиться на путь жизни, по которому должен нам идти. Мы выбираем Твой путь, приготовленный Тобой еще прежде создания мира. И мы верим, что Духом Твоим Ты поможешь нам. Мы принимаем этот путь. Мы принимаем волю Твою. Мы принимаем иметь открытые глаза и уши на волю Твою. Мы выбираем Тебя, Отец, во имя Иисуса. И, Отец, я молюсь в согласии за каждого слушающего это учение. И благодарю Тебя за то, что Духом Твоим будет устранена всякая тьма, и они начнут видеть и слышать волю Твою для них назначенную во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, также за благодать умножения, за обеспечение Твоей воли. И мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Господа Иисуса и высвобождаем с этого семени урожай, который да поднимается и да приходит в житницы и кладовые. И воля Твоя да будет исполнена на земле, как на небе, во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая, посеянного сейчас семени, во имя Иисуса. Аминь.